Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем наши Библии на второй главе послания к филиппийцам. Итак, пишет Павел, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Посмотрите на то, с какими сильными словами обращается к верующим Павел. Если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви. И, конечно же, в Иисусе у нас есть это утешение. У нас есть отрада в Его любви. Общение духа, милосердие, сострадательность — все это есть у нас в Нем. «Тогда дополните мою радость», — говорит Павел. Апостол Иоанн написал, что для него нет большей радости, чем слышать, что дети его ходят в истине. «Дополните мою радость», — пишет Павел, — «имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя». Будьте большими в Царстве Небесном. Научитесь быть слугами всем. К сожалению, церковь нередко пренебрегает этими словами Павла. Некоторые служители церкви идут на компромисс, считая, что большинство людей, которым мы служим, в сущности своей плотские, поэтому в деле служения, в работе с ними, мы должны использовать плотские мотивы, в частности, дух соревновательности. Но соперничество — это и есть любопрение, от которого предостерегает нас Павел. Любопрение и тщеславие. К сожалению, подобные методы нередко используются в работе с людьми в церкви. Их втягивают в различные соревнования, во всевозможные конкурсы. Их побуждают к тем или иным делам с помощью тщеславия. Им говорят, «Мы будем вывешивать имена лучших в церкви на специальной доске объявлений». Или «Тот, кто приведет в церковь больше всего людей в течение года, получит приз — подарочное издание Библии». Однако Писание увещевает нас ничего не делать по любопрению или тщеславию. Это неправильные побуждения, неправильные мотивы для служения Богу. Но, продолжает Павел, «по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя». Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Не думайте только о своих собственных нуждах. Заботьтесь о нуждах других людей, рядом с которыми вы находитесь. Ибо в вас, продолжает Павел, должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. И сейчас мы с вами подходим к самому важному, к самой сущности христианской жизни. Речь идет о том, как я отношусь к самому себе и как я отношусь к другим людям. Павел пишет, что в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Он не просто заявлял о своей божественности, он был Богом. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», читаем мы в начале Евангелия от Иоанна. Он, Иисус, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Когда вам в голову приходят мысли о том, что другие люди вас недооценивают, или что вы незаслуженно забыты, а вас недостаточно заботятся, вас недостаточно любят, вспомните об Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. В греческом оригинале использовано слово, которое можно было бы перевести как «опустошил себя самого». Приняв образ раба, сделавшись подобным человеком. И здесь мы видим как бы ступени этой лестницы, спуск вниз, опустошение себя. Будучи равным Богу, он опустошил, уничижил себя и пришел как раб, сделался подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Итак, от славы Божьей на римский крест, на распятие, на гнев толпы, на пренебрежение и отвержение людей. Какое уничижение с божественной высоты на крест и позорную смерть в окружении убийц! Подумайте о том, какое уничижение Иисус претерпел за вас. «В вас должны быть те же чувствования, — пишет Павел, — какие и во Христе Иисусе. Посему, — продолжает он, — и Бог превознес его». Здесь было бы уместно вспомнить пророческие слова Давида из 15-го псалма. «Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». «Посему и Бог превознес его, — говорит Павел, — и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Итак, от славы Иисус пришел во славу, но на середине этого пути стоит Голгофский крест. Иисус опустошил, уничижил себя. В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Вы должны быть готовы отвергнуть самого себя для того, чтобы стать слугой другим. Не думать о себе больше, чем должно, но почитать за честь быть рабом Христовым, служить Ему. Смиритесь перед Господом, и Он вознесет вас. Христос — пример этому. Он смирил себя, и Бог превознес его, и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса и Иешуа в один прекрасный день преклонилось всякое колено, и всякий язык исповедал, что Иисус Христос — Господь. Может быть, сейчас у вас нет никакого желания исповедовать Иисуса своим Господом. Может быть, вы думаете, что вы сами являетесь хозяином своей жизни и идете тем путем, который выбираете для себя сами. Может быть, но наступит тот день, когда и вы исповедуете, что Иисус Христос — Господь. Те, кто сейчас пренебрежительно отзывается о Нем, те, кто по-прежнему смеется над Ним, те, кто прикрывает Его именем свои грязные дела, те, кто тайно или явно враждует против Него, — они тоже преклонят свои колени и исповедуют, что Иисус Христос — Господь, во славу Бога Отца. Но проблема в том, что в тот день их исповедание не послужит им во спасение. В послании к римлянам написано, что если мы устами исповедуем Иисуса Христа Господом и сердцем веруем, что Бог воскресил Его из мертвых, то мы будем спасены, потому что устами исповедуют ко спасению. Но в тот день, о котором Павел говорит в послании к филиппийцам, это исповедание уже не принесет спасения тем, кто прежде не веровал. Оно послужит им в осуждение. «Итак, возлюбленные мои, — продолжает Павел, — как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». К сожалению, многие люди останавливаются на этом месте и не читают то, что написано дальше. Эти слова превращаются в их устах в призыв к тому, чтобы зарабатывать свое спасение со страхом и трепетом, вместо того, чтобы приносить плоды того спасения, которое Бог дал нам по своей благодати. В результате люди начинают думать, что им нужно делать определенные дела для того, чтобы быть спасенными. Те, кто проповедует о том, что человек должен зарабатывать свое спасение, очень часто опираются именно на 12 стих 2 главы послания Павла к филиппийцам. Но, к сожалению, эти люди очень редко читают следующий стих, где Павел проливает некоторый свет на то, что значит совершать свое спасение. Он говорит: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Бог сказал ветхозаветному пророку Иеремии: «Придет день, когда я напишу свой закон уже не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях человеческого сердца». Бог сам производит в вас желание действовать согласно Его воле. Он вкладывает в мое сердце свои желания. Он производит и желания, и действия. Сам Бог побуждает меня к определенным поступкам. Он сам побуждает меня сделать что-то или пойти куда-то. Иногда я лишь впоследствии осознаю, что это Бог вложил в мое сердце желание сделать что-то, чтобы таким образом Его воля была исполнена. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие. Он дает вам не только желание, но и способность сделать это. Все это происходит по воле Бога. Так что совершайте свое спасение со страхом и трепетом, и помните, что Бог сам производит в вас и желание, и действие. Он покажет вам, как вы можете исполнить Его волю. Он сам производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. В конечном счете, мне доставляет удовольствие делать то, что угодно Богу, потому что это Он производит в моем сердце желание сделать это. Таким образом, воля Божья становится желанием моего сердца, и я могу повторить вслед за Иисусом: «Я желаю исполнить волю Твою, о Боже!» Почему? Да потому что Он вложил это желание в мое сердце. «Сам Бог работает в вас, поэтому, — продолжает Павел, — все делайте без ропота и сомнения». Я должен признаться, что не всегда исполняю это повеление. Иногда я обнаруживаю в себе некоторый ропот. Где? Где все наши церковные служители? Куда они все подевались? Почему мне нужно самому убирать этот мусор? Иногда, когда мне трудно, я начинаю роптать. Но Бог обращается ко мне в таких случаях и спрашивает: «Зачем ты делаешь это? Для кого?» И я отвечаю: «Ну, конечно, для Тебя, Господи». И тогда Он говорит мне: «Ну, тогда либо перестань ворчать, либо не делай этого совсем». Богу не нужно такое служение, которое мы делаем из одолжения или по принуждению. Все, что вы делаете, делайте как для Бога, во славу Божью. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Павел наставляет их в том, как они должны служить Господу, и говорит, что радуется их служению, потому что видит, что его служение у них принесло свои плоды, потому что он привил им те же чувствования, что и во Христе Иисусе, который снизошел из своей славы в этот проклятый и грешный мир, чтобы быть распятым на кресте. «Пусть в вас будут те же чувствования», — написал Павел. Когда вы видите, как Слово Божье действует в сердцах людей, это поистине приносит огромную радость. Но если я и соделываюсь жертвою, говоря о возможном смертном приговоре, Павел пишет: «Если мне и суждено стать жертвою за жертву и служение веры вашей, даже если мне и предстоит умереть, то я радуюсь и сорадуюсь всем вам. Я умру в радости», — пишет он, — «потому что знаю, что Бог действует в вашей жизни и использовал для этого мое служение. О сём самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре прислать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас». Интересно то, как Павел описывает Тимофея. Он говорит, что Тимофей разделяет с ним все его тяготы и заботы. Он говорит: «У меня нет никого другого, кто относился бы к делу служения так же, как и я». Также и в наше время очень трудно найти кого-то, кто служил бы с таким же отношением, как у апостола Павла, кого-то, кто с такой готовностью отдавал бы себя людям, кто так мало заботился бы о себе, но всегда заботился бы о нуждах и благе других людей. И Павел говорит здесь, что кроме Тимофея у него нет никого, кто был бы настолько единодушен и единомыслен с ним в его заботе о верующих. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Как прискорбно слышать это о служителях, даже о тех, которые путешествовали и находились вместе с Павлом. «Я посылаю Тимофея, — пишет апостол, — потому что он единственный, кто заботится о вас так же, как и я. Большинство остальных заботится о самих себе больше, чем о вас. Они ищут только своего блага, а не того, что является благом для вас. В них нет тех же чувствований, какие были во Христе Иисусе, который уничижил себя. А его, то есть Тимофея, верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей». Епафродит доставил Павлу средства, которые верующие в Филиппах собрали для него. «Потому что он сильно желал видеть всех вас, — пишет Павел, — и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». Епафродит чуть было не умер от того, что был очень болен. Филиппийцы прослышали о его болезни и очень беспокоились за него, и Епафродит переживал из-за этого. Интересно, что Павел обладал удивительным даром исцеления, и однако он говорит, что Епафродит чуть было не умер от своей болезни. Почему Бог не исцеляет всех больных верующих? Почему Он исцеляет одних и не исцеляет других? В этой жизни мы никогда не узнаем ответа на этот вопрос. Держитесь подальше от тех, кто заявляет, что знает, почему и как Бог исцеляет людей или делает что-то еще. Сам Бог говорит о себе: «Мои пути не ваши пути». Мы не знаем того, как и для чего Бог совершает то или иное, и ни в коем случае нельзя возлагать вину за болезнь на самого больного человека. Больные меньше всего нуждаются в том, чтобы кто-то приходил к ним и говорил: «Дорогой брат, в твоей жизни должно быть есть какой-то грех. Ты так болен, видимо, у тебя просто недостаточно веры. Если бы ты только верил Богу, ты давно бы уже встал из своего инвалидного кресла и начал ходить. У тебя отрицательное исповедание». Не надо говорить: «Я чувствую себя плохо». Скажи: «Я чувствую себя великолепно». Да, Бог действительно исцеляет людей, и я верю в это. Я сам был исцелен Богом, и не один раз. Но Он не исцеляет всех и всегда, я должен признавать и это. Почему? Я не знаю. Я знаю негодяев и извращенцев, которые были исцелены, и в то же время я знаю много очень благочестивых людей, которые не были исцелены и умирали. Исцеление не зависит от праведности того или иного человека. Оно не зависит также и от его веры. Исцеление — это дело Божье, и оно находится в его абсолютной власти. Поэтому неправильно возлагать вину на больных или на их родственников. Я полностью не согласен и считаю духовным мусором проповеди, в которых говорится, что Божья воля в том, чтобы все верующие были исцелены и жили в богатстве. апостол Павел говорит: «Я скорее послал его, то есть Епафродита, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Епафродит рисковал собственной жизнью, чтобы передать их письмо и собранные средства Павлу. Павел очень высоко оценил это, и теперь он посылает Епафродита обратно, с похвалой за его преданность и верность. Кажется, мы уже говорили, что во время написания этого послания апостол Павел находился в римской тюрьме, в заточении. Но ключевое слово этого послания — «радуйтесь». Павел пишет: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». Порой нам бывает очень нелегко радоваться. Может быть, я только что сделал какую-то большую глупость. Может быть, я попытался перебежать улицу на красный свет, и из-за меня автобус врезался в столб. А может быть, я тяжело болен. Трудно радоваться в таких обстоятельствах. Но вы всегда можете радоваться в Господе, потому что Он выше любых обстоятельств. Поэтому Писание увещевает нас радоваться в Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно. Иными словами, Павел говорит здесь: «Я в тюрьме под арестом, но мне совсем не трудно писать вам об этом. Я радуюсь даже здесь, потому что моя радость в Господе». Павел радовался не тому, в каких обстоятельствах он находился, потому что в его обстоятельствах ничего особенно радостного, конечно же, не было. Но даже очень плохие обстоятельства не могут помешать вам радоваться в Господе. У вас есть основания для того, чтобы всегда радоваться в Господе. «Мне не тяжело лишний раз написать вам об этом», — говорит Павел, — «а для вас это назидательно». «Берегитесь псов», — продолжает он. Заметьте, сразу же после того, как Павел призывает верующих радоваться в Господе, он предостерегает их относительно лжеучителей. Куда бы Павел ни пошел, за ним всегда следовали какие-то люди, которые старались извратить учение о Божьей благодати, которое он проповедовал. Чаще всего это были иудейские законники, которые пытались вернуть людей к отношениям с Богом, основанным на законе. Они хотели вернуть верующих под иго закона, требуя, чтобы они совершали обрезание, убеждая их, что для того, чтобы спастись, надо полностью соблюсти закон, данный через Моисея. Павел говорил, что они проповедуют Евангелие Иисуса Христа нечисто. Интересно, что обычно эти люди, эти лжеучителя, называли язычников псами. Псы, про которых они говорили, не имели ничего общего с милыми и дружелюбными домашними собачками. Это слово означало злых, диких собак, которых в то время было очень много в Израиле. Они лаяли и бросались на любого прохожего, за это люди ненавидели и остерегались их. Вот такими-то дикими бродячими собаками иудеи и называли язычников. Интересно, что Павел здесь называет псами самих иудейских лжеучителей, которые пытались принудить верующих снова жить по закону. «Берегитесь псов», — пишет он, — «берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Слово «обрезание», которое использует здесь Павел, в греческом также означает «разрушение», «членовредительство». Так Павел расценивает то обрезание, которого требовали от язычников лжеучителя, уверяя, что только таким образом язычники могут быть спасены. В следующем стихе, для того чтобы подчеркнуть различие между этими двумя понятиями, Павел употребляет слово, которое означает «настоящее», подлинное обрезание. «Берегитесь обрезания», — говорит он, — то есть того обрезания, которое навязывали им лжеучителя. «Потому что обрезание», — говорит Павел, — «это мы, служащие Богу духом». Павел всегда подчеркивал, что никакие изменения по плоти, в том числе и обрезание, не имеют сами по себе никакой ценности, если при этом не происходит никаких духовных изменений. Поэтому обрезание плоти в сущности своей – ничто. Для Бога важным является обрезание сердца. Он желает, чтобы мое сердце жило по духу и не исполняло вожделений плоти. То же самое можно сказать и о многих церковных обрядах. Водное крещение, например, на самом деле это вовсе не какое-то физическое действие, не какой-то магический ритуал, а один из шагов духовного опыта. Это не просто физическое действие, это духовное изменение, когда я в своем сердце умираю для своего ветхого человека, для своей ветхой природы, и с этого момента, почитая себя мертвым, начинаю жить новой жизнью воскресения в Господе. Итак, Павел говорит, «Опасайтесь тех, которые желают навредить вам, придавая такое большое значение тому, что вы делаете по плоти. Мы уже обрезаны духовно». Иисус сказал нам, «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Мы поклоняемся Богу в Духе, мы радуемся в Иисусе Христе, мы хвалимся и радуемся в той свободе, которой обладаем в Нем. Теперь у нас есть взаимоотношения с Богом, которые основаны не на законе, и в которых мы не можем полагаться на свою плоть. Да пребудет с вами, с каждым из вас, благодать нашего Господа Иисуса Христа, любовь Божья и общение Духа Святого, чтобы Его Духом вы были укреплены во внутреннем человеке, чтобы вы могли принять Духа познания и откровения, чтобы вы могли понять, как сильно Бог любит вас, и что у Него есть план для вашей жизни, чтобы вы могли жить для Христа и пребыть с Ним вовеки в Его Царстве. Да благословит вас Бог во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!